With that, then, I want to go on.
Итак, тема, которую мы продолжим.
Begin talking about the salvation.
Это спасение.
The Old Testament talks about.
О котором говорит Ветхий Завет.
The among the people of Israel.
О спасении израильтян. И большую часть лекции я посвящу религиозным культам, потому что вы должны будете писать экзамен, и вы должны будете писать работу о религиозном культе. Итак, духовная надежда. Спасение в Ветхом Завете часто рассматривается в представлении Нового Завета. Этого делать нельзя, когда мы рассматриваем идеи, представления, теологию Ветхого Завета. Спасение в Ветхом Завете — это надежда на то, что Бог что-то сделает. То, что на данный момент не происходит, но это то, что Бог сделает, потому что Он верен своему народу. Есть надежда спасения в двух фразах. Самая ранняя — это физическая надежда. О процветающем государстве, подобно Египту. И позже, в Ветхом Завете, встречается духовный аспект идей спасения. Это видно по мере чтения Ветхого Завета. Особенно это видно в пророках. Когда спасение частично рассматривается как национальное событие, но и также индивидуальное, это надежда народа и надежда человека. Спасение связано с историей, с местом и временем. Божья сила является в освобождении и искуплении своего народа от египтян, спасение от ассирийцев, от Вавилона, от болезней, от естественных катастроф и от всего, о чем только можно подумать. Бог способен спасти и освободить свой народ. Это желание обеспечить спасение им. В этом плане мы говорим о группе, о народе. Когда Израиль ходил по пустыне, Бог освобождал свой народ, но тем не менее Он мог судить народ по своим делам, осудить за неверность. Во время монархии надежда распространилась на ожидание спасения в плане того, что Бог будет продолжать заботиться и помогать всему народу Израиля и всем, кто является его частью. Для всех тех, кто является послушным, кто является человеком веры, спасение будет пережито и на личном уровне. Во время Езекии была проблема, которая стала разрастаться люди в Иерусалиме и в Иудее переняли эту идею и приспособили ее для себя. Они посчитали, что Иерусалим, как столица Божьего храма, никогда не упадет, потому что Бог Яхве никогда не позволит городу Иерусалиму быть завоеванному или его храму быть разрушенному. Бог освободил город Иерусалим от ассирийцев под руководством Езекии. И это одна из самых интересных историй из Библии с исторической точки зрения, потому что здесь речь идет не только о Ветхом Завете. Здесь нашли записи ассирийцев, которые были вывешены в дворце царя, и были найдены записи Геродота, греческого историка, который немножко позже описал эти события. Они все говорят примерно одну и ту же историю. И в Новом Завете это тоже упоминается. Что произошло? Ассирийский военный предводитель повелевает Езекии открыть ворота Иерусалима, и когда ассирийцы хотели войти, Езекия им отказал. И тогда ассирийцы сказали: «Что вы, сумасшедшие, что ли?» Очень такой скромный перевод этого слова. Очень ругательно это было выражено. Какая нация может успешно противостоять силе моего господина, царя Ассирии? И какой Бог всех народов вообще когда-то мог бы предотвратить и помешать нам завоевать города? Неужели вы думаете, что ваш Бог сильнее, чем мой господин царь Ассирии? Ха-ха-ха. Езекия, очнись и покорись моему господину царю Ассирии. Вот этот военный предводитель не понимал, что когда он произносил эти слова Езекии, он вдруг создал настоящую святую войну, потому что он бросил вызов не только Езекии, но самому Яхве, что Яхве не может освободить свой народ от руки ассирийцев. Если вы прочитаете эту историю, да, Бог освободил не через какие-то военные действия, но через болезнь, которая поразила весь стан врага. И половина всей армии умерла. И после этого ассирийский царь услышал слухи о бунте, и тогда он убежал из Иерусалима, побежал в свою страну, чтобы защитить уже себя. И когда он бежал, он послал послание: «Не думай, что мы уходим с добром, не думай, что твой Бог освободил тебя от моей руки, мы вернемся». Но они никогда больше не вернулись, потому что Бог освободил их от руки ассирийцев. Не благодаря военной мощи, но благодаря своей воле и дав спасение. Иерусалим был спасен, и Иерусалим увидел спасение Яхве. Однако же затем пришла гордость. Им казалось, что больше ничего не произойдет, и вместо того, чтобы несмотря на то, что очень много зла происходило в Израиле за все эти времена, Израиль все равно не смог выучить урока и быть в смирении. Они все равно возгордились и подумали, что все будет хорошо. Спасение должно быть понято правильно. К сожалению, в Иерусалиме это спасение было понято неверно. Пророки пытались возвратить их от этой гордости, что им нужно иметь сердце, которое было достойно и правильно направлено к Богу, но этого не произошло. Что касается спасения на государственном уровне, то были движения в понимании этих моментов. Конечно же, вот в книге Судей были люди, избранные личности, которые вели сердца народа к Богу. Во время монархии в книге Царств был человек, избранный Богом, для того, чтобы направлять сердце народа к Богу. Люди видели, что их сердца должны были направиться в правильном направлении, и культ храма помогал разуму и сердцу людей смотреть на Бога и напоминали о важности послушания и верности. И даже в книге Иова тема страдания, широко раскрытая в этой книге, в заключении говорит, что тот, кто остается верным, будет процветать и увидит награду. Затем мессианство стало развиваться, и мы в христианском мире видим вот эту мессианскую надежду, начиная с Божьего обетования Давиду или даже еще ранее Аврааму. Мы видим развитие мессианской надежды. Но к времени вавилонского пленения была мессианская надежда, которая стала зарождаться и развиваться. Но прежде вавилонского пленения идея о Мессии была еще размытой. Идея Мессии, который придет и возродит Израиль как нацию, она еще только-только начинала зарождаться. Тема индивидуального спасения в Ветхом Завете частично уходит в книгу Притч, где говорится о надежде для народа, где Бог действует от имени народа, и где каждый человек призывается лично обратиться к Богу слушаться Его законов, следовать за Богом на индивидуальном уровне. После Вавилонского пленения все стало двигаться в сторону индивидуального спасения, надежда будущего, также и спасения и освобождения народа. Таким образом, развивалась идея личного и народного переживания и понимания спасения. Эта идея связана и как индивидуальное спасение, так и национальное спасение на уровне народа, они были все взаимосвязаны. Люди, имеющие новое сердце, они переживут новое какое-то пробуждение национальное. Нужно сохранить веру. И у них будет благость от Яхве. Религиозный культ был центральным и он представлял и искупление, и спасение на всех уровнях. И хочется остаток этой лекции поговорить о религиозных культах, потому что через эти культы люди верили, что они переживают присутствие Божье. Бог дал закон людям через Моисея. И он написан в первых пяти книгах Библии. Иудеи называют это Тора. И многие ученые относятся к этим пяти книгам как к пятикнижию. Перед Торой есть две категории закона. Первая связана с культом храма. Это касается священников, жертвоприношения, строения и все, что связано с этим. И второй момент связан с человеческим взаимодействием с людьми, которые занимаются, которые вовлечены в этот процесс. Это связано с пищей, это связано с отношением господ и слуг. Это связано с разными человеческими взаимоотношениями. Что приемлемо в отношениях между одним человеком и другим, если есть грех, как относиться к этому греху. В некоторых случаях к греху относились очень сурово, а в других случаях очень мягко по сравнению с нашими законами. Итак, что произошло в законе? Есть группа таких жестких законов, которые касались Божьего отношения друг к другу. И затем еще одна группа законов. Это закон, который устанавливает взаимоотношения между человеком и Богом. И это культ храма, храмовый культ. Что касается скинии и храма, то там были определенные средства, с помощью которых люди приходили в присутствие Божье, и через которые Бог являл свое присутствие народу. Центром всего этого было жертвоприношение. Я уже немножко рассказала о жертве. о факте, что когда была произведена жертва, приведена жертва, человек воскладывал руки на эту жертву. И идея этого, что здесь, в благодати Божией, я должен был бы быть заклан за свой грех, но это животное замещает меня, и это животное приносится в жертву за меня и за мои грехи. И, как я уже сказал, были жертвы за грех и жертвы за чувство вины. Было еще три основные категории жертвы. Первая — это жертва за общение с Богом, которая всегда сопровождалась после жертвы за грех и за вино. Это дополнительная третья жертва, которая помогла восстанавливать отношения с Богом. Еще одна жертва. Жертва крови или жертва каких-то сельскохозяйственных продуктов. Это человеческий дар, это как бы жертва за последствия. Это жертва поклонения, потому что вы посвящаете себя, посвящаете что-то, что принадлежит вам, Богу, Яхве. Затем еще одна жертва, жертва благодарения, которая тоже всегда сопровождалась кровью. И если вы все эти жертвы возьмете, грех, вина, общение, благодарение и жертва посвящения, вот это третья была жертва посвящения, то это помогало человеку полностью восстановить взаимоотношения с Яхве. Изначально эти жертвы совершались или в скинии, или в храме, и в менее такой официальной манере. Во времена Давида все действия в скинии и во времена Соломона все действия в храме стали более структурированными. И регулярной практикой во время храмовых жертвоприношений был хор, который пел и играл на музыкальных инструментах. И псалмы, которые записаны в Ветхом Завете, были песнопениями, которые исполняли во время вот этих
случаев.
Структура была такой, что каждое утро и каждый вечер, каждый день недели должна быть жертва от имени народа за грех и жертва за вину. И в субботний день, который начинался вечером в пятницу и заканчивался вечером в субботу, было семь жертвоприношений, которые представляли семь дней в неделю. Затем, в течение дня, в дневное время, если люди хотели, они могли приносить еще и личные жертвы. Одна, которую я упомянул, это утренняя и вечерняя. Эти жертвы приносились за народ Израиля. Но в промежутке люди могли приходить и личные жертвы. И эта личная жертва могла быть не просто жертвой за грех или за вину, но они могли включать в себя элементы посвящения, общения и благодарения, которые посвящались Яхве. В системе Израиля, в системе храма Израиля, одним из наиважнейших элементов было то, что это событие было не для одного человека, не один раз в неделю, но эта жертва могла быть принесена всего лишь несколько раз за целую жизнь человека. Это еще дополнительная жертва. А ежедневная рутина, это вот ежедневные, еженедельные жертвоприношения проводили священники, и они делали это за весь народ. Конечно же, все хотели участвовать, хотели, чтобы и за них отдавали жертвы, и поэтому жертвы и были созданы для этой цели. В этой системе три раза в течение всей жизни Израиля нужно было прийти в храм каждый год. И эти определенные промежутки времени человек должен был приходить в сам храм, участвовать в храмовых жертвах, но только именно в определенные промежутки времени. Что касается жертвы и поклонения, это проводилось не еженедельно, и человек не обязан приходить был еженедельно. Можете сказать, ну и что они тогда делали, если это было так нечасто и не обязательно? Между этими обязательными жертвоприношениями, когда люди обязаны были приходить в храм, они должны были исполнять закон, они должны были наставлять друг друга, и каждый день они должны были жить в согласии с требованиями и заповедями Яхве. И в особые дни, в те редкие дни, когда человек обязан был прийти в храм, эти дни были настолько важны, потому что события были настолько грандиозными, они должны были прийти в Иерусалим, в огромный храм, появиться перед Яхве, принести свои жертвы, участвовать в этом конкретном событии. В Ветхом Завете было ясно сказано, что жертва ради жертвы не имела никакого значения. Я вам сказал уже историю о Сауле, как он принес жертву перед Богом, перед тем, как пойти на войну. Его жертва не была жертвой Яхве. Его жертва была посвящена уверенности в успехе, что он поведет народ Израиля против филистимлян и одержит победу. Если вы знаете эту историю, что произошло? Бог освобождает их от филистимлян без борьбы. Саул не победил, потому что войны как таковой и не было. Бог избрал свой собственный способ освободить Израиль от руки филистимлян.
Но факт в том, что
Самуил сказал Саулу, что послушание лучше жертвы. В других местах написано, что не жертва, но я, говорит Господь, а чистые руки и чистое сердце важны. Это идея Ветхого Завета, которая богословски говорит о жертве. Это не просто жертва ради жертвы. Жертва не удовлетворит Бога. Во всем Новом Завете и также за пределами Израиля, когда люди проводили религиозные культы и ритуалы, обычно эти ритуалы их богов удовлетворяют. И вся идея заключалась в том, что если они жертву не принесут, то Бог не будет присутствовать и не будет помогать. И тогда им будет плохо, боги огорчатся, расстроятся. Но что касается Божьего храма, то прийти к Богу и порадовать Его можно было бы только чистым сердцем, не просто жертва ради жертвы. В израильском мире идея жертвы была не бизнесом между людьми и Яхве. Это был акт поклонения, акт посвящения, акт честности и чести, почитания Бога людьми. Жертва должна быть принесена с чистым и жаждущим сердцем. И если таким образом она принесена, тогда жертва будет иметь свое значение, и человек получит то, что он ожидает. Но если это просто жертва для того, чтобы просто пожертвовать, то нет никакого смысла. Нечто подобное для получения духовного какого-то обогащения. Жертва без сердца не принесет ничего для сердца. Очень важно понять, что ритуальные действия не были центральной частью жертвоприношения. Система Ветхого Завета, отношения между Богом и людьми была направлена на послушание, на почитание, на общение и на вовлечение людей в общение с Богом. Жертва замещения, она несла идею суда над грехом, и каждая жертва была жертвой замещения. Это означало, что грех серьезен, и он будет судим. Но благодаря этой жертве, благодаря этому замещению, Яхве обеспечивает искупление. Чтобы люди не просто соблюдали какой-то религиозный ритуал, какое-то действие, которое бы порадовало Бога, но чтобы люди переживали искупление и освобождение от греха, который они сделали против Бога, когда все это произведено с честным, правильным сердцем, тогда система жертвоприношений имела смысл. Да, была определенная структура. Вы знаете, что были священники, которые играли важную роль. И работа священника была необычной работой, ну, например, как земледелец. Вся их карьера и весь их отпуск, все их время от 30 до 50 лет было служить в храме, служить от имени всех людей Израиля. И этот возраст был установлен в законе. Они должны начать служение священников в 30 лет и уйти с этого служения в 50 лет. И, конечно же, в течение этого времени они активно участвовали в священнической работе. Еще они должны были учить народ закону. Их роль была больше, чем просто приносить жертвы. Они отвечали за научение народа закону, что означает толкование закона Божьего людям, толкование искупления Яхве. Святое святых содержало ковчег Божий, и это означало присутствие Божье посреди них. Основное значение ковчега Божьего — это упоминание о Иммануиле. «Я есть Яхве среди вас. Я не где-то далеко, я не где-то там. Я здесь и сейчас среди вас. И когда вы приходите ко мне правильно, то я здесь, чтобы встретить вас». Я здесь для того, чтобы восполнить ваши нужды, чтобы ответить вам, чтобы искупить вас, чтобы обеспечить вам все, в чем вы нуждаетесь. Святое место было в здании, внутри, но в стороне от святого святых. Там был алтарь и стол с хлебами предложения. На прошлой сессии я показывал вам схему. Это все представляло, что люди взаимодействуют с Богом. Стол с хлебами предложения представлял людей. Алтарь символизировал молитвы людей.